года. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я увидел в Норильске город старый, фантастически страшный, город древний, под черной скалою, под пылью ржавой, брошенный город, где воздух вредный.
В этом выпуске радиоантология современной русской поэзии. Андрей Родионов и Янина Вишневская.
Иов просыпается в электричке, Сити-17, просьба освободить вагоны. Кругом шелуха и пустые обертки, окна разбиты, сиденья измяты. Иов безоружен и без энергокостюма. Хуже того, у Иова нет билета.
Поэты во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Я боюсь любви». Передача Елены Ольшанской.
Любимая, все мостовые, все улицы тебе принадлежат. Все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на голубом, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимой сказать такое больше не смогу. Автор этих строк, поэт и драматург Геннадий Шпаликов, ушел из жизни в начале 70-х годов, в возрасте 37 лет, больной, нищий, бездомный. Единственный фильм, который Шпаликов снял как режиссер по собственному сценарию «Долгая счастливая жизнь», был посвящен редкой для того времени теме – трагедии малодушия. Два молодых человека встретились, вспыхнула любовь, но парень струсил, испугался силы чувств. Пришлось расстаться. Чудо не случилось. Кофе утром – это уже отношения. Я даже не утром, я ночью уезжаю, пока не успели в глаза друг другу посмотреть. Говорит герой современного спектакля «Я боюсь любви».
Она мне говорит: давай попробуем жить вместе. Ну, ни с того, ни с сего, говорит. Повода я ей не давал. Месяц повстречались, это что, повод? На самом деле полчаса могут поводом стать, если любовь ищешь. А я любовь не ищу, мне покой нужен и стабильность.
Ну, то есть ты ее просто не любишь, да?
Тут вопрос подготовки.
Чего?
Ну, готов ты на данном этапе на любовь или не готов? Вот я, например, не готов. Я еще прежнюю историю не отжил, мне новых травм не надо. Она может быть и хорошая женщина, и уже готова, а я нет.
Документальная постановка в Московском театре «ДОК» основана на записях интервью с реальными людьми. Режиссер Григорий Катаев, автор пьесы Елена Исаева, лауреат многих премий, в том числе премии имени Анны Ахматовой. Елена Исаева.
Я разговаривала с людьми, которые потерпели некое фиаско жизненное в первом браке, даже во втором браке, вот, и мужчины, и женщины. И они боятся вступать в серьезные отношения в следующее. Они готовы к каким-то сексуальным дружбам, к легким романам, к производственным романам, к чему угодно, к профессиональной какой-то там дружбе с сексуальным уклоном, к чему угодно, но не к серьезным отношениям. И таких вокруг очень много. Уже зашкаливает количество людей, которые боятся эмоциональной жизни.
Чего ты хочешь?
Я? Хочу лежать с тобой в кровати и пить мартини. Как можно чаще.
И все.
Можно еще немножечко про жизнь поговорить.
И все.
А что еще?
Переезжай, будем жить.
Как это?
Ну, переезжай ко мне насовсем.
Я же замужем.
Я знаю.
Я так не могу.
У тебя есть шанс быть счастливой.
Я знаю.
Ну и что?
Я боюсь.
Чего?
Любви.
Есть у нас застрельщики, которые, например, разговаривают с бомжами или с преступниками из колонии.
Елена Исаева.
Например, женщины, которые поубивали своих мужей и сидят за это. Или там, например, на рынке продавцы, как они там живут и что между ними происходит. Я не умею приставать к продавцам на рынках или к прохожим на улицах. И я опрашиваю тех, кто недалеко. Своих подруг, учениц, студентов, мамино поколение. Вот у меня там есть пожилые женщины. Да? Или я в разговоре с кем-то на какую-то тему натыкаюсь. Ну, так же, как была вот написана пьеса «Доктор», когда я просто разговаривала со своим приятелем, работающим в провинциальной больнице хирургом, и там выяснились такие вещи, которые просто невозможно было не записать. Это было уже уже готовый монолог о состоянии нашей периферийной медицины. И возник спектакль «Доктор». Также неожиданно в разговоре возникла, например, тема первого мужчины, спектакля «Первый мужчина». Я вообще собиралась делать про подростковые проблемы ребенка и родителей. И вдруг одна из опрашиваемых девочек начала рассказывать об инцесте, об отце, о страшной трагедии, которая произошла с ней в подростковом возрасте. И я поняла, что ей нужно дать выговориться, этот материал нельзя обойти и не вынести на какое-то обсуждение, потому что она должна понять, что она такая не одна, и что с этим можно жить, не самоубиваться, а преодолеть это как-то. То есть это был даже какой-то акт психотерапии. И потом я выяснила, что таких женщин много. Точно так же, просто в разговорах с подругами, возникла вот эта тема эмоциональной голодовки, в каком-то смысле даже, да, потому что, с одной стороны, они от себя все закрывают, а с другой стороны, они страшно от этого страдают, потому что это голод.
Ты все время считаешь, что 40-летний мужик, интеллектуал, не урод, предложит себе замуж?
Почему? Ой. Это все еще не окончательное доказательство и уполненный эгоцентризм.
С какого дуба он упал, чтобы населять свою трехкомнатную квартиру детскими криками, клизмами, колясками? Зачем ему все вот это надо?
Но он говорит, что меня любит.
Любит тебя, Валерка. И жениться хочет, потому что не знает, что это такое. Он еще пока вот этого не проходил. Ему пока это интересно. А Борис Иванович не любит, а он вот устроился удобно. Вообще никогда он на себе не женится. А
да я
потом не пустишь, не делай глупости, выходи замуж.
Да я, Борис Иванович!
Послушай, только не надо вот этих высокопарных слов.
Я читаю очень много пьес современных авторов, так обычных, скажем так, традиционных пьес.
Ольга Михайлова.
И авторы, и в том числе авторы молодые, вообще не пишут пьесы о любви. Пьесы о любви как таковые исчезли. И это, на самом деле, знаменательное, интересное явление. Почему? Почему молодые люди на самую, как бы, волнующую их в реальной жизни тему не пишут? Мне кажется, вот эта пьеса отвечает на этот вопрос, потому что название немножко лукавое. Эта пьеса вообще и получилась не о любви. Это у Исаевы как бы объективно получилось, вне зависимости от авторского желания, об отсутствии любви. Но они об этом мечтают и не понимают, почему. И тогда они придумывают, что у меня нет любви, потому что я ее боюсь. На самом деле у них нет любви, потому что они просто не умеют любить.
Я пришла к нему домой, всю библиотеку его обсмотрела, про книжки поговорили. Потом поговорили про детей, про мою, про его, потом еще про животных поговорили, у него попугай. Потом я к окну подошла спиной, к нему повернулась, пейзаж типа разглядываю, еще фразу какую-то придумала, типа: «Ой, как хорошо отсюда весь центр виден, как на ладони». Ну, я же сценаристка, я же понимаю, что в этом деле главное правильно мизансцену выстроить. Так вот, по моей мизансцене он должен был подойти сзади, обнять меня. И дальше. Но только если он со мной на одной волне и сюжет чувствует, понимаешь? Он все почувствовал, как надо. Но что-то было не почувствовать, извини меня. Я за ним уже 3 месяца ухаживала, трепетно так, издали. Он подошел сзади, обнял. А я стою как дура, не реагирую. Ну, то есть буквально в собственный сценарий не вписываюсь. Стою холодная. Во всех смыслах слова. А он мне говорит: «Ой, какая ты холодная. Форточку закрыть?» А я говорю: «Извини». И ушла. Ну, потому что дальше уже началось. Ну, все, сильно, ты понимаешь? У меня нет сил на ужасы всякие. Я как представила, что узнаешь, что он еще с кем-то спит. Ну, здесь вот из наших я не могу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Я боюсь любви».
В страданиях гордость позабыв, я гнул колени пред тобою и длил униженной мольбою давно свершившийся разрыв. Но между тем, как я устами взывал о жалости к тебе, в мечтах молился я судьбе, чтоб ты не тронулась мольбами, чтоб горе бурное зажгло мой дух, коснеющий в покое, чтоб чувство все равно какое хоть раз всю душу потрясло, чтоб опьянел я, чтоб забылся от гнета вечной пустоты. Судьбе недаром я молился, моим мольбам не вняла ты. Это Николай Минский, «Серебряный век». Для поэта отсутствие чувств – профессиональная катастрофа. Несчастная любовь, в свою очередь, источник вдохновения.
Был такой писатель Алексин, детский писатель советский.
Ольга Михайлова.
И у него была повесть детская, где мальчик писал любовную лирику. И над каждым стихотворением было посвящение. А, я, Б, и так далее. И все гадали, какая же девочка в классе, ни с кем не совпадали инициалы. Кому? Кого он так любит? И все время он хотел умереть. У него были такие стихи. Умереть, умереть, умереть. Мне во прах превратиться не жалко, чтобы уже никогда не смотреть, как с другим ты идешь в раздевалку. И в конце выясняется, что никаких этих девочек не существует. Он просто берет первую и последнюю букву алфавита, потом вторую от начала и вторую от конца и так далее. То есть он придумывает себе эту любовь трагическую, чтобы сочинять любовную лирику.
В какой-то момент, когда начала писать стихи, и писала я исключительно о несчастной любви, и критика писала, что вот замечательный несчастный лирический поэт, на это же тоже подсаживаешься, понимаете, да?
Елена Исаева.
То есть, чтобы написать хорошие стихи о несчастной любви, нужно находиться в состоянии несчастной любви. Нужно ее испытывать, нужно ее кормить, нужно ее культивировать внутри себя. Вот в чем ужас. То есть, если ты будешь несчастна, то ты будешь хорошим поэтом, а если ты будешь счастлива, то ты не будешь об этом, да, писать. Потому что состояние счастья, на самом деле, писать очень трудно. И это высший пилотаж писать о счастливой любви. У меня не так много примеров вообще в мировой литературе.
Проснулась с ощущением беспокойство. Если мужчина не уходит ночью, остается с тобой завтракать. Значит, это уже что-то значит? Ну, то есть он хочет длить общение, ты ему уже не чужая, несмотря на твой зам, твой заспанный вид и все такое. Ну, потому что утром ты не такая красотка, как вечером.
Саре Михайловне Рубинштейн, 90 лет.
Мне было 13 лет, я училась в школе в Москве. В этого мальчика у нас в классе все были влюблены, мы проходили тогда герой нашего времени Лермонтова, он оказался нам Печорин. Ну, он был умный, обаятельный и очень общительный. И вот он приходил ко мне домой, мы в выходной день уезжали за город на станцию Подсолнечную, катались на лодке и много проводили времени вместе, но мы даже не целовались. Это были чисто романтические отношения. Но я ему тоже очень нравилась. Потом он несколько раз приходил ко мне, когда меня не заставал, оставлял мне записки. Корявым, дурацким почерком я эти записки хранила, как просто святыню, всю жизнь. Я была настолько влюблена, что я стала писать стихи, написала очень много стихов, чуть ли не 200 штук. Потом, когда я поумнела, я все эти стихи разорвала и выкинула. Мальчик этот пользовался огромным успехом. После меня он влюбился еще в одну мою одноклассницу. Потом они после школы поженились. Потом началась война, и он ушел на фронт. Эта девочка, с которой я продолжала общаться, родила дочку от какого-то другого человека, потом вторую дочку, потом она ему сообщила об этом на фронт. И тут же пришла похоронка. И хотя я очень пережила то, что он предпочел меня другой, и очень страдала от этого, я его любила, можно сказать, всю жизнь, и помнила его всю жизнь. Можно так сказать, что я была несчастна. Но на самом деле большего счастья не может быть, чем испытать истинную любовь. Потому что если человек на это способен, по моему представлению, значит, он человек. Потом уже, конечно, когда мне было больше 25 лет, я выходила замуж, и мой муж, он мне нравился, он был человек очень умный, и потом я прожила с ним всю жизнь и любила его. Но когда он мне сказал, что выходи за меня замуж, то я произнесла совершенно пошлую идиотскую фразу «Я не люблю и не полюблю никого». Он горько усмехнулся, это не помешало нам пожениться. И я его любила, и было за что его любить. Но то, что осталось в прошлом, это было незабываемо. И это еще нашло свой отклик. Я как-то по самому прозаическому поводу встретилась с его старшей сестрой Ирой. Я сдавала белье прачечное. И приемщицей белья оказалась вот эта Ира. И мы никогда не были ни подругами, никогда вообще не общались. Но вот передаются такие чувства. Она знала, что я его люблю, и она его очень любила. Мгновение одно мы испытали одно и то же чувство. Такие вещи тоже никогда не забывали.
Согласиться на спокойный брак, когда, в общем, нет никаких сильных эмоций, а все спокойно, хорошо, размеренно.
Елена Исаева.
В воскресенье поехали на дачу, в понедельник пошли на работу. Но у меня родители так всю жизнь прожили. И совершенно было весело, счастливо и радостно. Они всю жизнь ходили за руку, они все время принимали каких-то гостей, выпивали, закусывали, пока вот папа не умер.
Ольга Михайлова. Общество меняется быстрее, чем как бы философия этой жизни. Да? Философия у нас в жизни старая, то есть ты должна жить в паре, вы должны любить друг друга, а жизнь уже новая. Меня, например, поразил такой спектакль, у нас есть «Заполярная правда». Это спектакль, поехала группа наших драматургов, и режиссеры, и артисты поехали, если я не ошибаюсь, в Норильск, в общем, куда-то в Заполярье, и там они обнаружили общество ВИЧ-инфицированных. И вот рассказ об этих людях, о том, кому они остракизму подвергаются, как им тяжело, как они объединились в общество, чтобы поддерживать друг друга, защищать, вот на основании этого сделан у нас спектакль. И хотя это вот на такую специальную тему, я как раз тогда подумала, что эти люди поддерживают друг друга. А где же их близкие? Ну, не могут же все эти люди быть круглые сироты, да? У них же должны быть какие-то родители, братья, сестры, тети, ну, возлюбленные. А ощущение, что они есть друг у друга только они. То есть это тоже, на самом деле, на ту же самую тему. Разрушение связи, а выживание в одиночку. И если ты, ну, не боец, если ты, например, заболел, тут тебя общество начинает исторгать. То есть вы только друг другу можете помочь, потому что вы связаны общей бедой.
Сара Рубинштейн.
Я потом литературой занималась, пошла в литературный институт, в ФЛИ поступила. И у меня была однокурсница, она была дочкой старого большевика, и она жила в гостинице «Метрополь». Тогда часть гостиницы «Метрополь» была отведена под жилье старым большевикам. У них была одна единственная комната, она жила с мамой и с папой. Но она была очень незаурядная особа, она была немножко старше меня, очень серьезно к себе относилась. Мы потом с ней расстались. Потом вдруг она меня встретила на улице, менялись телефонами. Она жила уже, конечно, не в «Метрополе». Я про нее забыла, и вдруг раздается звонок поздно вечером. И она меня деловым тоном спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а твоего мужа рвутся носки?» Я сказал: «Ну, бывает, конечно. А ты их штопаешь?» Я сказал: «Я не умела, но мама меня научила, да, я штопаю». «И стираешь?» «Конечно, стираю». Она сказала: «Это мне не подходит, я не согласна». Бросила трубку. Видимо, у нее появился какой-то человек, который в нее влюбился, но она не хотела выходить замуж, потому что считала для себя унизительным стирать чьи-то носки.
Я думаю, что здесь существуют качели внутри нас, и они всегда качаются.
Елена Исаева.
В какой-то момент нам необходимо одиночество, в какой-то момент мы понимаем, что мы сейчас от этого одиночества с ума сойдем и погибнем. Любовь – это когда ты не используешь, а когда ты отдаешь, и при этом ты не думаешь, вернется ли тебе это, или же, может быть, никогда не вернется. Ты это делаешь не потому, что ты думаешь, что этот человек тебе чем-то ответит, а просто потому, что тебе приятно что-то для этого человека делать. Чаще всего, в общем-то, как мы знаем, любовь отдается в одну сторону, и потом получается она совершенно не оттуда, откуда вот ты ее ждешь.
Мы жили в Серпухове. Это был поселок заводских финских домиков.
Валентин Ильвовский, полковник в отставке.
Я жил в одном с родителями, а в соседнем жила девочка старше меня на 2 класса и на 2 года. Эта девочка была, вот знаете, как будто из другого мира. Вы можете себе представить, что в послевоенные годы девочка читала Пастернака. В обычной школе, в обычной семье девочка знала о таких высоких материях, которых просто никто не задумывался вот в окружении, в нашем простом. Позже я узнал, что она любила парня, я его имя до сих пор помню, который уехал учиться в Мурманск морское училище, и сказал ей, что «забудь». И эта травма была с нею. И она меня, такого влюбленного до бесконечности мальчишку, как-то сразу поставила на положение друга, такого поверенного, сердечного. Она знала о моих чувствах к ней, а я знал, что она для меня недостижима.
количество людей, которые умеют любить, я думаю, что оно постоянно во все времена.
Ольга Михайлова.
Но просто воспитание внушало людям, и они как бы приучались к этому. Из них не получались солисты любви, но получался хор любовный, скажем, да? В хоре они могли петь. Ну, у всех же есть какая-то душа внутри. Ее можно научить. Но если ее научают быть только эгоисткой, то потом уже от этого эгоизма уйти очень тяжело. А тогда научали любить. И получали старосветские помещики. Старосветским помещиком можно стать. Это не Ромео и Джульетта, но вот можно себя научить любить этого человека, с ним вместе жить, стареть, переживать за него, заботиться.
Вот я, как мужчина, могу сказать, ничего прекраснее женщины нету.
Валентин Ильвовский.
Возлюбленная ли она, жена ли, просто прошедшая мимо интересная женщина. Вот по улице. Представляете, какой был бы страшный мир, если бы по улице ходили, скажем, одни мужики с детьми, с внуками. Это кошмар. Это лучше удавиться.
Мне сон приснялся. Друзья веселые смеются. Серенка, у нас для тебя сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Они говорят, старик, если мы тебе скажем, это будет уже не сюрприз. Закрой глаза. Я закрываю глаза и слышу, что вносят что-то большое, тяжелое, ставят на пол. Давай! Я открываю глаза и вижу рояль. Большой, гладкий. Я с детства мечтал стать пианистом и, даже говорят, неплохо играл. И вот дожил до 40, и друзья дарят мне рояль. Серега, ты всегда мечтал. Я подхожу к роялю, и вдруг я понимаю, что я не умею играть. Ребята, спасибо вам большое, но я на этом рояле, кроме чижика-пыжика, ничего сыграть не смогу, я разучился играть. Вот что мне делать с этим роялем, я не знаю.
В передаче Елены Ольшанской звучали отрывки из спектакля Московского театра «ДОК. Я боюсь любви». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ливии освобождены захваченные журналисты «Комсомольской правды». Об этом сообщает Тартас со ссылкой на редакцию газеты. Примерно в половине 10 вечера по московскому времени Александр Коц дозвонился до редакции и сообщил, что он и Дмитрий Стешин освобождены. Однако после этого связь вновь прервалась. О судьбе журналистов НТВ пока нет информации. В Гальском районе Абхазии в пятницу в результате перестрелки погиб российский офицер. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», инцидент произошел около села Чубурхиндж. Пограничный наряд был обстрелян при патрулировании двумя вооруженными людьми. Погибший – подполковник, служивший в пограничном управлении ФСБ России. Глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в розыск. Как сообщил российским агентствам анонимный источник, Следственный комитет России также вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых в виде подписки о невыезде. В главном городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, два минометных снаряда и одна ракета попали в резиденцию посла Франции. Сообщается, что огонь велся в пятницу вечером из района, где находятся позиции войск, верных бывшему президенту Лорану Габагбо, который отказывается уйти в отставку. Государственный департамент США опубликовал свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира в 2010 году. На юге Сирии, в городе Дераа, в пятницу погибли по меньшей мере 19 участников антиправительственной демонстрации. После пятничной молитвы тысячи людей направились на главную площадь города, где бойцы сил безопасности попытались разогнать толпу с помощью слезоточивого газа. В ответ демонстранты стали забрасывать военных камнями.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Архивисты. Передача Леонида Дубшана.
Открытка и текст на той стороне. Я нашел открытку дома. Это была открытка святочная какая-то, а на той стороне был текст. «Дорогая Стефанида, мы приехали в Париж и остановились в гостинице, где нет душа. Но все-таки мы надеемся, что Пауль, какой-то там Пауль, найдет нам приличное место, и мы наконец-то увидим Париж с высоты Эйфелевой башни. Пиши нам по адресу Пострестант, Пари, улица де Шатобриан».
Евгений Белодубровский, петербургский краевед, библиограф, архивист.
Мне было 14 лет. Я был совершенно поражен. Я знал, что есть слово «Париж», даже знал, что есть Эйфелева башня. Но меня поразило, что вот нет душа. Почему-то я решил, что нет души сначала. Как-то нет. И вот эта открытка у меня была всегда под стеклом. Не стороной святочной, а вот этим текстом. Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю. Обязательно какой-то сюжет.
Я хотел строить мосты. Пошел в МИИТ. А медицинская комиссия посмотрела и говорит, нам нужны люди с нормальным зрением. И я тогда поехал в историко-архивный. И я таким образом вот втянулся в это дело.
Вячеслав Нечаев, директор Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей.
Уже с первого курса мы могли заниматься в архивах. Потом, после окончания, я работал, тогда он так назывался, Центральный государственный архив литературы и искусства. Почему-то это был, наверное, где-то в год 59-60. Вдруг КГБ запросило сведения о том, был ли похищен Кутепов и Миллер, есть ли какие-то сведения в архиве литературы и искусства. Вот. А справку надо было выполнять. Ну, поручили мне. Тогда я вот впервые столкнулся с эмиграцией. Я помню, с каким интересом я листал журнал «Жар птица», изданный в Берлине, не уступающий «Аполлону». Всего-то вышло их, по-моему, 15 номеров, нет, 14, но это были шикарные издания. И надо было делать справку, и я в этой справке написал, что в похищении участвовали мы на основании того, что имеется. Вот почему они запрашивали, хотя все эти материалы у них были, вот это я до сих пор не могу понять.
Хорошо помню этот момент, важный очень. Я закончила свою диссертацию, через несколько месяцев готовилась ее защищать. Я думала, чем же мне дальше заниматься? Чем дальше? Это весна 64-го.
Историк литературы Мариэтта Чудакова.
Я иду по улице Стромынки в Москве и вдруг останавливаюсь. До меня доходит, что я могу писать о писателях, которых люблю. Это было полное открытие. Все-таки советская школа, до оттепельные полтора года в университете, потом доклад Хрущева, полный перелом, конечно, и начинается вот это освобождение. Но оно заняло много лет. Почти 9 лет понадобилось для того, чтобы я вдруг осознала, что я могу писать о том, кого люблю. Я перечислила в голове, кого я люблю. Тынянов, Цветаева, Зощенко. И стала писать книгу «В стол» о Зощенко. Конечно, я поехала к Вере Владимировне в тот же первый год. Поехала вообще в Петербург, тогдашний Ленинград. Теперь я уже не могу даже выговорить этого слова. Так мы ждали долго с моим мужем Александром Павловичем Чудаковым, когда Ленинград снова станет Петербургом. Для нас это был очень значимый день. Отвлекаясь, скажу, что в этот день мой муж сказал, как я хочу кому-то написать на конверте, что Санкт-Петербург. Подумал, ой, сказал, я напишу Саше Кушнеру. И написал. С удовольствием написал ему на конверте Санкт-Петербург. И вот я была тогда у Михаила Леонидовича Слонимского и у Веры Владимировны Зощенко. Смотрела его письма, кое-какие рукописи. Вот это уже было настоящее приобщение к архиву, так скажем. С этих листочков Шлаймана, отца личности, особенно этот поразительный почерк Зощенко, рисованный как бы, как оборотное «Э», вырисованное «Е». через год после защиты я попала работать в отдел рубщи библиотеки Ленина. Это было время такое потрясающее. Только-только, наконец, очнулись вернувшиеся 10 лет назад из ссылок, лагерей. Они немножко меньше стали бояться и стали передавать архивы своих мужей, отцов, свои. И пошел 20 век в архивохранилище. Архивы – это было нечто нелегальное, строго говоря, потому что их в 41-м году решили всех передать под МВД. Не успели. Недаром ведь говорили про государственные архивы, что там директора в погонах, только не видно. Мы все считали, что они полковники КГБ. Но отделы рукописи при библиотеках и музеях – это были ведомственные как бы. Поэтому там немного другая была атмосфера. Помню, приходит архив Павла Сергеевича Попова, биографа Булгакова. Это осень 65-го. И там рукопись мастера Маргариты. Елена Сергеевна ему подарила свою перепечатку через несколько месяцев после смерти Булгакова. И мы, 4 или 5 сотрудниц, после работы, как сумасшедшие, чуть ли не выкрадя из партийного сейфа, читаем этот роман и сходим с ума.
Среди многочисленных трудов Марии Тамарны Чудаковой по истории литературы, книг о Булгакове, Зощенко, Олеше и других, есть книжка, которая называется «Беседы об архивах». Вот несколько строк из ее последней главы. «Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки. И печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала. Изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же рядом, в соседнем картоне».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Есть понятие «хранить» и есть понятие «хоронить». Одни корни, но разные понятия. Хоронить – это когда все пропадает, выбрасывают. Очень много выбрасывают. Ведь таким образом архивы многие похоронили. Выбросили в помойку и все. Тут надо вытаскивать многое. После любого человека остается какой-то след. Другое дело, светлый или темный. Но он остается.
Вячеслав Нечаев.
Надо сказать, что когда-то я был противник коллекционеров. Потому что коллекционеры злоупотребляют доверием. Иногда присваивают какие-то вещи, иногда там крадут. То есть всякие коллекции собираются. Честным и нечестным путем. А потом я вдруг подумал, что... А ведь многие вещи из того, что они сохранили, коллекционеры, пропали бы. Был такой Гуревич, нотариус, не нотариус, юрист, не юрист, но, короче говоря, он уже был на пенсии. И он собирал книги, бумажки всякие по помойкам и привозил в магазин. Иногда это касалось театральных дел. Магазин посылал ко мне, к нам в библиотеку ВТО. Гуревич приходил к нам, открывал баулы, которые действительно пахли помойкой. Такой характерный запах был. Мы у него какие-то материалы покупали. И вот однажды среди этого мусора листочек из книги. Раньше ведь были листочки такие чистые, прежде чем титульный лист. И когда я взял этот листочек, я вижу, это же почерк Блока. Это дарственная надпись. И никому, а Коганша Нолли. Жена профессора Петра Семеновича Когана, там роман. Я понимаю, что в магазин посылать бесполезно, потому что это же не книга целиком. Они все равно не оценят и не поверят. А в библиотеке тоже я купить не могу, потому что тогда только через магазин, по безналичному. А упустить я не имею права. Это все пропадет. Он не знал, там написано АБ и все. Но я-то Блок почерк хорошо знаю. Я должен ему сказать честно. Я говорю, вы простите меня, но это Блок. Вот вы сидите, я сейчас пойду по ВТО, соберу деньги и вам принесу наличные. Сколько вы хотите? Он назвал сумму. Я пошел, назанимал эти деньги, принес ему и отдал. В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю. Я не знаю. Судьбе было угодно, что в 58-м году я познакомился с Крученых. Привезли Крученых в архив, и он стал читать свои произведения. Хлюстра упала на голову графу, когда завещание молодой Хохотки хотел написать. Он читал так, что ты чувствовал, как эта люстра падает на голову графа, и треск этого черепа, ты ощущал это. И стал читать «Весна с угощением», когда он произносил там и «Сладкие насладеться», и «У яйца», ты ощущал вкус и форму предмета.
«Вот на столе пасхальном, блюдоносном, рассыпан щедрой рукою сахарный сахрум, мохнатенький мухрум, кусочки зорзы и сладкости мизюм».
Он был не приспособлен к жизни. Это до анекдота доходило. Прихожу к Крученых, он суетится на кухне. Ушли соседи, и он устроил стирку. А что это за стирка? Смеху подобно. Он, значит, свое нижнее белье засунул в кастрюлю, налил воду и сверху положил кусок мыла. Это стирка у него называется. Я говорю, ну, Алексей Алексеевич, давайте я уж вам постираю. Берет сырок, вот купленный в магазине творожный, казалось бы, возьми и ешь. Нет, он в кружку этот сырок кладет и кипятком заливает. Потом он вдруг открывает сырок и начинает есть. Пряники тоже почему-то кипятком обдавал, и вот эту тюрю, значит, ел. Все время кипяток у него как-то в еде присутствовал. Может быть, все же боясь, что вдруг какие-то руки брали не те заразные. В комнату к нему вы открываете, перед вами гора. Гора просто. Рукописи, папки, все. Гора посреди комнаты. А сверху корыто, чтобы гора не рухнула. Корытом накрыто. Как он ориентировался, хотя потом какие-то вещи я мог понять. Предположим, шкаф, который вот справа стоял, там у него лежал Пастернак и Ахматова. А под кроватью баул, где лежала Цветаева. В 47-м или каком-то году он предложил тогда архивному управлению купить вот остатки архива Цветаевой. Это я с его слов говорю. Он обменивал шоколад на рукописи Цветаевой у Мура. Фотографии там были, еще чего-то. Альбомы, которые он делал, они лежали как раз вот в этой горе. Я не знаю, сохранился ли этот альбом, где был автограф Есенина. Там Есенин нарисовал так холмик, поставил крест и написал рядом «Сергей Есенин». К Есенину он относился, надо сказать, что хорошо. Иначе бы автографа его не было. Вот как не было автографа Гумилева. Не признавал, видимо. Не признавал. Был ремонт у него. Он, значит, как рабочую силу призвал меня. А потом звонил и говорил, где такая-то книга, где то-то, где что-то. Ну, я приезжал, доставал ему. Или уже, так сказать, если я точно мог назвать место, я ему говорил, и он находил. Он не мог уже в какой-то части ориентироваться. А вот кучу, которую мы не тронули, это он великолепно. У него окно было занавешено тряпкой, и он только иногда открывал форку. Спал на железной металлической кровати, солдатское такое одеяло шерстяное. Я был в поездке, и когда вернулся, то там уже мешками увозили, и стояли люди, которые предлагали тогда большие деньги за любой мешок, не глядя. С Галии возили после смерти. Когда ты просто знаешь отвлеченно человека, это немножко другое состояние. Вот когда ты смотришь письма, рукописи людей, которых ты знал, это тяжело. Потому что тут такое чувство, как будто коршуны. Как-то вот даже где-то неудобно после смерти как-то близких людей, которых ты знал.
Любахари, блюдахари, губайте вин, сочливое сочелье, вот крепейший шедрон и сладкий наслаждец.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Архивисты».
Именно Бокова для меня впервые прозвучало из уст, как ни странно, летчика-испытателя Галая.
герой Советского Союза, такой очень красивый человек. Это начало 70-х годов.
Евгений Белодубровский.
Я работал тогда на телевидении, внештатным автором, и там были такие передачи, которые назывались «Крупным планом», и я был одним из тех, кто искал интересных людей. И вот этот Марк Галай, оказывается, учился в школе, которая раньше была Тенишевским училищем. И вот он мне сказал, все занимаются лицеем, а вот смотрите, какое было прекрасное училище на Маховой. Нашу школу окончил Мандельштам Осип Эмильевич, академик будущий Жирмунский и так далее. А вы знаете, что там учился такой писатель Набоков, Владимир Набоков. И он сказал, вот когда мы там учились, нам рассказывали старые учителя и старые выпускники, что там издавали детский журнал, школьники издавали. Журнал назывался «Юная мысль». Я пошел в нашу публичку и стал искать на «Ю». И я нашел «Юная мысль», журнал «Человеческий учитель», 15-й год, номер такой-то. Елки-палки. Дело в том, что это была некая диверсия. Была запрещенная литература. Был так называемый спецхран. Но почти все тогдашние чаемые нами запрещенные имена печатались в периодической печати, которая не была запрещена. «Золотое руно», «Весы» и так далее. И я это все читал, и все эти авторы там были. И я был поражен, что это же все эмигранты. А на самом деле можно читать. И вот мне приносят «Юная мысль». И я открыл этот журнал, смотрю, «Декабрьская ночь», Альфред де Мюссе, поэма, перевод В. Набоков. 15-й год, ему 16 лет, последний семестр, посвящено В.Ш. Кому? Я стал смотреть библиографию Альфреда де Мюссе, перевод. Этого перевода нет. Никому неизвестный текст. Так Набоков вошел в мою жизнь. Ну и, конечно, когда я уже стал вообще заниматься архивами, я в Цгали, в Москве, смотрел архив газеты «Речь». Я уже знал, что газета «Речь», которую издавал отец Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков со своим другом Гессеном, что в типографии этой газеты напечатан был первый сборник Владимира Набокова. Я попросил опись. Мне принесли опись. В архиве газеты «Речь» что нашлось? Корректурный экземпляр первого сборника Набокова стихотворения, который вышел в 16-м году. Я попросил сразу, чтобы мне сделали копии. В руках одного из моих друзей, Евгения Борисовича Шиховцева, был полностью переписанный первый сборник Набокова. Он из Костромы. И я сразу это отправил. И он мне написал, ты знаешь, что ты сделал? Оказалось, что там было 5 стихотворений, которые не вошли в тот сборник, который был напечатан. То есть абсолютно новые, неизвестные ранее тексты Владимира Владимировича Набокова. И книга открывалась эпиграфом. «Тебе, видевший тот же сон, я эту книгу посвящаю». Тогда он был влюблен. Это девушка Валентина Шульгина, которой, кстати, посвящена «Декабрьская ночь» В.Ш. Но в сборник эпиграф не вошел. Вот первые строки всех 5 неизвестных ранее стихотворений Набокова. Первое. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном». Второе. «Нагая, грезишь ты за гранью полутень». Третье. «Я к тебе прижался с лаской небывалой». Четвертое. «Люблю, люблю тебя, люблю». Как это слово? И пятое. «Я верил, я ждал, я мечтал, улыбался». То есть я оказался первооткрывателем новых, никому неизвестных текстов Владимира Набокова. Тут надо сказать одну вещь, что сам Набоков отказывался от этих стихов вообще, от этого сборника. Известная история, когда Елена Владимировна подарила своему брату, найденный ею на развале где-то в Берлине или в Париже, этот сборник. И он сказал, что он стесняется этих стихов, что он не хотел бы, чтобы они когда-нибудь вообще где-то звучали. Но то, что не хотел он, для нас не может быть прецедентом. Мы должны знать это, потому что это Набоков и все. Одно стихотворение меня поразило так, что я постоянно его читал, потому что последняя строка вдруг обнажила будущего Набокова. «Ночь бешеной любви в движении бесшумном спускалась на балкон, сгущая темноту. Тогда тебя обняв, в волнении безумном, губами я прильнул к открытому плечу. Я долго целовал, загадочно горели твои глаза во тьме. Когда слились уста, распуталась коса, и губы покраснели. Была ты в эту ночь безмерно хороша. Исчезни поскорей, сердечная тревога. О, приходи опять, ночь бешеной любви. О, если б мог бы я с уверенностью Бога спокойно приказать, минувшее, живи». Вот это «минувшее, живи», вот это ключ к Набокову. Это есть предсказание будущего, которое полностью воплотилось в набоковском мемуарном романе «Speak Memory». Память говорит.
«Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, Это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Архивисты». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Янины Вишневской и Андрея Родионова. Янина Вишневская окончила литературный институт в Москве. Автор книг «Начинается», «Уже началось» и «Они разговаривают» в соавторстве с художником и поэтом Олегом Пащенко.
Компьютерные игры. Half-Life. Иов. Иов просыпается в электричке, Сити-17, просьба освободить вагоны. Кругом шелуха и пустые обертки, окна разбиты, сиденья измяты. Иов безоружен и без энергокостюма. Хуже того, у Иова нет билета. Охранник на выходе унижает Иова. Теперь Иов знает, что жизнь его разбита, семья от него отвернулась, все карточки заблокированы. «Боже мой, за что?» – думает Иов. Что это стало с моим родным Равенхольмом? Почему вокруг какой-то Воронеж? Радиация выжгла язвы на теле моем. Хедкрабы свили гнездо у меня в голове. Ноги мои грызут муравьиные львы. Неужто сама черная меза, Господи, поспорила обо мне с тобой? Но тут звонок в дверь. Это Алиса вернулась с дачи. Слава Богу. Иов, ты когда-нибудь прекратишь прятать хлеб под подушку? Выброси, наконец, эту сломанную гравипушку и перейди уже на сторону зла. Значит, нет, Господи, все еще хуже. Это страйдеры приходят и ходят, как у себя дома. Боже мой, я к кому обращаюсь? Что тебе стоит прекратить портальные штормы? И Бог прекращает. Бог Иова прощает. World of Warcraft. Моисей в Египте. Трое суток подряд Моисей проводит в Египте. 72 часа без сна, еды и почти без воды. У Моисея туннельный синдром, глаза режет огнем. На экране башни Штормграда. Моисей идет в ванную, чтобы умыться, и когда возвращается, видит. На его месте перед компьютером огненный столб. «Отпустите моего человека, вы все, дворфы и гномы, эльфы и орки, таурены и тролли». Но те отказывают. Тогда огненный столб что-то делает, и вода в море становится кровью. «Шаманы и чернокнижники, отпустите моего человека!» Но те отказывают. Столб что-то делает, и квартал магов заполняют ядовитые жабы. Маги бегут, но все равно отказывают. «Отпустите моего человека, грязные маленькие пиксели!» Но те ни в какую. Столб что-то делает, и саранча пожирает подземный поезд. Штормград заполняет гулкая мгла. Пыльный ветер сминает крепость. Обнуление счетчиков маны, здоровья и опыта, мор и глад. Окей, соглашаются гномы и тролли. Пусть человек уходит. Но ты, огненный столб, останься. Нам тебя очень не хватало.
Янина Вишневская в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт. Андрей Родионов. Автор полдюжины поэтических сборников. Ведущий поэтических слэм-конкурсов в московских клубах. Лауреат молодежной премии «Триумф».
Я увидел в Норильске город старый, фантастически страшный город древний, под черной скалою, под пылью ржавой, брошенный город, где воздух вредный. Мне показалось, я в разрушенном Питере, даже вспомнил слова «Петербургу быть пусту». Передо мной была точная копия здания Эрмитажа, но выбиты стекла и не горят нигде люстры. Это не письменно, это устно, так говорил мне творец, мой мучитель. Дальше ржавая, пустая консервная улица и белая полярная ночь. Учтите, должно быть, в Норильске работали архитекторы, которых арестовали в Ленинграде. Должно быть, это были люди из тех, которые сохраняют чувство юмора в глаза смерти, глядя. Должно быть, начальство хотело жить во дворце. Наверное, здесь и балы, и приемы бывали, а я варюсь в этом вашем каменном холодце, как анимационный робот Валли. О чем бы вы хотели со мной поговорить? Я только что приехал с мемориала. Там ветер, снег, с трудом можно закурить. Всю ночь ездят желтые самосвалы. Я гуляю всю ночь. Ночь белеет не зря. Я вспоминаю книгу местного журналиста о норильских природных богатствах, из которой неясно, где здесь были лагеря. Я вспоминаю фильм Бондарчука по Стругацким. Из этого фильма ясно, что в космосе у нас есть друг. Когда я окончательно сопьюсь, он поставит мне капельницу. Потерпи пока, говорят мне Стругацкие и Бондарчук, пока подземные ископаемые еще откапываются. Но у меня улыбка страшная и злая, и во рту у меня зубы, словно улицы старого Норильска. Я пою сквозь встречный ветер, и вам кажется, что лаю о последней, последней войне Третьей Римской.
Андрей Родионов в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».